Так как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика, и что все юное поколение разрешает у нас уравнение разных степеней, употребляя те же буквы, как он, так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал привратником гегелевой философии, если бы они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Моросейкой и Маховой, как их читали и как их покупали. Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения, ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления, молодые философы приняли напротив какой-то условный язык. Они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще для большей легкости, оставляя все латинские слова в нетронутом виде, давая им православные окончания и 7 русских падежей. Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же, да еще удивлялся, что известный астроном перевозчиков называл это птичьим языком. Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы. Конкрасцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте. Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских. Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему, именно потому, что она жила в академиях, то есть в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для верных. К нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот теперь не тайна. Понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первый говорить человечественнее. Механическая слепка немецкого церковно-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем. Отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, жизни мышья беготня, крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть. Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и понимание. Отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное. Это было то ученое понимание простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля со студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалась оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом. И если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Сама слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку, к гемюту, душевному состоянию, или к трагическому в сердце. То же и в искусстве. Знание Гёте, особенно второй части Фауста, от того ли, что она хуже первой, или от того, что труднее ее, было столь же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как всемогущество Божие, атлас. Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое. Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер поэт субъективный, но его субъективность объективна, и наоборот, все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться. Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара. Он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Виене, друг Гёльдерлина, который спас под полой свою феноменологию, когда Наполеон входил в город. Тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству. Тогда он не читал своих лекций о философии и религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи о палаче и о смертной казни, напечатанные в Розенкранцевой биографии. Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтобы не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений. Для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики. Редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы, один Ганс делает исключение, окружавшие его, принимали букву за самое дело. Им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль, становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину упражнением в логической гимнастике, тем, чем она была у греческих софистов и у средневековых схоластиков после Абеларда. Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии, «все действительное разумно» была иначе высказанное начало достаточной причины и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жерандиста Павла «нет власти, как от Бога». Но если все власти от Бога, и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции — чистая таутология. Но таутология или нет, она прямо вела к признанию придержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки. Этого-то и хотели берлинские буддаисты.